На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 29 мая, в Тбилиси 21, в Цханвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прилетел в Киев.
Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, что-то разрушать. Я вернулся сюда делать то, что я лучше всего умел всегда делать. Строить и то, что мне не дали делать в Одессе.
Грозит ли Саламе Зурабишвили импичмент из-за ее заявления по поводу Давида Гареджи?
Она поставила вопрос делимитации границ. И надо выяснить, было ли это согласовано с грузинским правительством, является ли это частью официальной грузинской политики или нет.
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия отмечает 27-летие со дня провозглашения независимости. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку. Он объявил об этом во время своего первого публичного выступления по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы. Мюллер заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции. Комментируя итоги своего расследования, Мюллер заявил, что его доклад говорит сам за себя. Спецпрокурор констатировал факт вмешательства Кремля в выборы президента США. Он не стал напрямую обвинять Дональда Трампа в сговоре с Москвой. При этом Мюллер подчеркнул.
Если бы у нас была уверенность, что президент точно не совершал преступления, мы бы так и сказали. Однако мы не занимались определением того, совершил ли президент преступление. Введение во второй том нашего доклада объясняет это решение. Там объясняется, что по давно существующим правилам Министерства юстиции президент не может быть обвинен в федеральном преступлении, пока он находится на своем посту. Это не соответствует Конституции.
В ходе расследования, которое продолжалось почти два года, Роберт Мюллер установил факты вмешательства России в американские выборы путем хакерских атак и распространения недостоверной информации в соцсетях. В то же время Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа или его команды с Россией, но отказался прямо признать президента невиновным в воспрепятствовании правосудию, оставив это решение на усмотрение генпрокурора. Уильям Барр, в свою очередь, принял решение не привлекать Трампа к ответственности. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прилетел в Киев. Ранее он получил удостоверение личности для возвращения в Украину. Документ политику вручил украинский консул в Варшаве. Саакашвили заявил журналистам, что вернулся не за должностями и никаких переговоров о назначениях на должностные посты не вел. Политик назвал решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему гражданство смелым шагом. 28 мая Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Бывший губернатор Одесской области поблагодарил президента и выразил надежду, что партия Зеленского «Слуга народа» выиграет предстоящие парламентские выборы. При этом Саакашвили настаивает о том, что не намерен продолжать политическую карьеру в Украине. Госдепартамент США обвинил Дамаск и Москву в безрассудной эскалации конфликта в Сирии, неизбирательные атаки на гражданское население и общественную инфраструктуру, такую как школы, рынки и больницы, недопустимы, заявила пресс-секретарь ведомства Морган Артагус. В начале мая в Сирии обострилась ситуация в провинции Идлиб. В частности, Вашингтон обвиняет войска Башара Асада в очередном применении химического оружия. Из-за боев и бомбежек около 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а международные гуманитарные организации приостановить свою работу. Правительственные войска ведут наступление на вооруженную оппозицию при поддержке российских войск. Уже известно как минимум о нескольких жертвах среди мирных жителей. При этом Москва заявляет, что не допустит масштабной боевой операции в Идлибе.
Эхо Кавказа. Новости.
К нападению на торговые суда у берегов Объединенных Арабских Эмиратов может быть причастен Иран. Об этом в ходе визита в Абу-Даби заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, Вашингтон почти уверен в том, что при нападении использовались морские мины иранского производства. Инцидент произошел в середине мая. Болтон также возложил ответственность на Тегеран за нападение с применением дронов на нефтяные станции в Саудовской Аравии и ракетную атаку на правительственные и дипломатические кварталы в Багдаде. Иран отверг обвинения в нападениях. ранее ответственные за нападение в Саудовской Аравии, взяли на себя йеменские повстанцы хуситы. Однако Эр-Рияд заявил, что нападавшие действовали по указанию Тегерана. Напряженность в районе Персидского залива возросла в мае. 11 мая 4 танкера, 2 из Саудовской Аравии, 1 из Норвегии и 1 из ОАЭ подверглись нападению у берегов Арабских Эмиратов и получили различные повреждения. О пострадавших не сообщалось. Норвежские следователи назвали наиболее вероятным заказчиком нападения иранский корпус стражей Исламской революции. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об импичменте главы государства. Об этом сообщил представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук. Он напомнил, что в Верховной Раде сейчас также находится проект закона Зеленского об отмене депутатской неприкосновенности. Кроме этого, Стефанчук рассказал о будущих законодательных инициативах команды избранного президента. Это, в частности, введение ответственности за конфликт интересов, незаконное обогащение и депутатские прогулы. Зеленский обещал принять эти законы еще до избрания президентом Украины. Сейм Латвии избрал нового президента страны. Им стал 63-летний судья Европейского суда Эгил Левиц. За него проголосовали 61 депутат, за ближайшего преследователя 24 человека. Об этом сообщает издание «Дельфи». Левиц занимался политикой с 80-х годов. Позже он стал представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года он судья Европейского суда, высшей судебной инстанции Евросоюза. Его полномочия должны были закончиться в 2024 году. Сингапур спустя 10 лет возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира. Второе место занял Гонконг. США, ранее возглавлявшие рейтинг, опустились на третье место. Об этом говорится в ежегодном докладе швейцарской бизнес-школы AMD. Всего в список вошли 63 страны. Составители доклада отмечают, что Сингапур добился успехов благодаря технологической инфраструктуре, квалифицированным рабочим кадрам, благоприятному иммиграционному законодательству и эффективному созданию новых предприятий.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Михаил Саакашвили в Киеве. Указом президента Украины Владимира Зеленского бывшему губернатору Одессы возвращено гражданство страны. Эта новость взбудоражила и грузинское общество. Затем, как Грузия наблюдала возвращение Саакашвили туда, откуда он был изгнан, следила Мзия Парисишвили.
Под выкрики «Миша, Миша» и звуки народной музыки с караваем, украинскими и грузинскими флагами Михаила Саакашвили встречали его сторонники в киевском аэропорту Борисполь.
Пленка, танцы, бардак. Михаил Саакашвили повернулся в Украину.
В сердцах сказал киевский корреспондент «Радио Свободы», оказавшись в безнадежной толчее встречающихся Саакашвили сторонников и видеокамер. Из-за ажиотажа к Саакашвили было не подступиться. Наконец он предложил передать ему микрофон и попросил отступить на седающую прессу и начал общение с ней.
Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, что кого-то разрушать, что-то разрушать. Разрушать, мстить – это вообще не мой стиль. Я вернулся сюда делать то, что я лучше всего умел всегда делать. Строить и то, что мне не дали делать в Одессе.
Он поблагодарил президента Зеленского, назвал его избрание историческим шансом для Украины построить демократию и пообещал. Конечно же, Саакашвили будет рядом. Обрисовал он и свои политические планы.
Дайте мне оглядеться, оглянуться вокруг. Я сам никуда не пойду ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса в Украине, полностью избавлению от барыг, подбарыжников и людей, которые грабили Украину.
Между тем, соратник Саакашвили по партии «Рух новых сил» в Киеве Давид Сакварелидзе еще днем сообщил, что партия намерена участвовать в выборах. К сожалению, очень скоро Зеленский убедится, что ошибся. Таков общий посыл представителей правящей грузинской мечты. Гия Вольский, вице-спикер, считает Саакашвили авантюристом.
Он человек, который врет во всех вопросах, поэтому считаю, что его вовлечение в деятельность Украины будет неправильным и вредоносным делом.
Некоторые заговорили о необходимости заново поставить вопрос экстрадиции Саакашвили в Грузию, ведь он осужден за превышение полномочий и растрате госсредств. Помимо этого, депутат-мечтатель Зведзи Дигури напомнил.
А еще у меня дежавю. Жду, что его могут назначить на должность, а потом он может оказаться на границе или на Крым. Corporation.
И вообще не постигает, по его признанию, Звиадидигури суть хождений Саакашвили по разным странам и то, что он то грузин, то украинец. Еще один депутат от правящей партии Гега Чичеладзе предположил, что, наверное, новый президент Зеленский не в курсе, что против Саакашвили на Украине возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», и оно обязательно будет расследовано. А депутат Нукри Кантария вспомнил, что вернуть гражданство Саакашвили предложил Зеленскому президент Путин. И вот на второй день он, президент Украины, принял это решение. Как бы там ни было, большинство мечтателей под конец констатировали, что это все-таки внутреннее дело Украины и одному человеку, к тому же Саакашвили, не по силам разорвать вековые узы дружбы с двух стран. Об этом говорил и лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мтинарадзе.
Украина есть, была и обязательно будет всегда нашим стратегическим партнером и близким другом.
Постановлением справедливости считают возвращение в Киев Саакашвили в его партии. А главное, считают, нацдвижение после Киева следует ожидать триумфального возвращения Саакашвили в Тбилиси, говорит депутат Соломы Самадашвили. Растерянные заявления мечты неудивительны. Восстановление гражданства Украины Михаилу Саакашвили подтвердило то, о чем мы говорили всегда. Олигархи в Грузии, так и в Украине одинаковыми методами борются и с этим политиком. А решение Зеленского подтвердило, что Михаил Саакашвили был жертвой незаконного решения президента Порошенко. Сейчас восстановлена законность. Законность обязательно будет восстановлена и в Грузии. Миша сегодня возвращается в Украину героически, верю, дело нескольких недель или месяцев, то, как он достойно ступит ногой на грузинскую землю, написала на своей странице в Facebook его супруга Сандра Роловс. Оптимизм соратников Саакашвили не разделяют грузинские и украинские наблюдатели. По их мнению, в Грузию Саакашвили сможет вернуться не скоро, да и крутого его политического взлета не ожидают в Украине. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Наступило время рубрики «Не круглый стол». Я передаю слово моей коллеге Нане Плиевой.
Да, спасибо. Продолжаем тему. Итак, напоминаем, что Михаил Саакашвили вернулся в Украину через день после того, как Владимир Зеленский 28 мая, то есть накануне, восстановил его украинское гражданство. В аэропорту Борисполь экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области, встречали сторонники и многочисленные журналисты. Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций. Он вернулся не мстить, а строить, и он будет всячески рад помочь команде президента Зеленского. Что дальше для Михаила Саакашвили в украинской политики, обсуждаем с нашими гостями из Киева, с украинским политологом Тарасом Березовцом. И мы пытаемся также связаться с украинским политиком и депутатом Верховной Рады предыдущего созыва господином Даниилом Олесь Дани. Надеемся дозвониться к нему тоже. Итак, Тарас Березовец, к вам первый вопрос. Зачем Владимиру Зеленскому Михаил Саакашвили в Украине?
Да, добрый вечер, я приветствую слушателей радио. На самом деле это было одно из предвыборных обещаний кандидата тогда еще Владимира Зеленского, когда он говорил о необходимости отмены, как он говорил, незаконных указов президента Петра Порошенко, в числе которых называл указ Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Однако важно помнить о том, что указ Порошенко, который, кстати, базировался юридически на том, что Михаил Саакашвили подал неправдивую информацию в момент получения украинского гражданства. Саакашвили также проиграл все украинские суды, в которые он подавал соответствующие апелляции, поэтому в судебном порядке он получил отказ. И, соответственно, решение самого президента Зеленского отменить, а он пошел по пути отмены указа Порошенко, именно такая формулировка фигурирует в вчерашнем указе, также может быть оспорен в судебном порядке. А учитывая большое количество недругов Саакашвили среди украинских политиков. Такой вариант развития событий весьма вероятен.
По-вашему, что это было? Восстановление справедливости со стороны нового президента Украины, господина Зеленского, или политический расчет? Станет ли Михаил Саакашвили своеобразным тараном против Петра Порошенко на парламентских выборах предстоящих, досрочных?
Ну, эта версия на самом деле лежит на поверхности, но тем не менее Михаил Саакашвили будет использован в качестве тарана не только лишь против Петра Порошенко. Это вряд ли серьезно повредит бывшему президенту Порошенко по одной простой причине. Его электорат достаточно сильно консолидирован и достаточно сильно не любит Саакашвили. Все, что он будет говорить, может действовать на сторонников Зеленского, других кандидатов, но точно не повредит рейтингам Петра Порошенко. А вот в случае с многими нынешними соратниками, или их можно назвать политическими попутчиками Зеленского, такой расчет действительно есть. Зеленский пришел фактически на волне, и он оказался популистом, он оказался должен очень многим влиятельным людям, олигархам, министрам, особенно больше всего он должен Игорю Коломойскому и министру внутренних дел Арсену Авакову, которые, в принципе, открыто говорили о его поддержке. И вот здесь Саакашвили, который является заклятым врагом и Коломойского, и Авакова, может быть использован руками Зеленского в качестве тарана как раз-таки против них. Зеленский пытается всячески с первых дней нахождения в офисе избавиться от влияния людей, которые оказали ему поддержку. И это очевидно, что он всячески будет пытаться не столько отблагодарить Коломойского и Авакова за поддержку, а наоборот всячески как можно быстрее их устранить. И фактически первая реакция Авакова, вчерашняя на возвращение Саакашвили, она показывает то, что он считает это решение Зеленского ошибочным.
Мне вот говорят, что с нами на связи господин Дани. Добрый вечер. И вопрос вам. Как вы считаете, кто союзники Михаила Саакашвили в украинской политике и на какое место в раскладе сил украинских политических он может рассчитывать? Спасибо.
Ну, во-первых, я не очень чувствую идеи, что Зеленский принял указ Порошенко с политтехнологической идеей. Мне кажется, что у Зеленского не было другого выбора, потому что он педалирует или пытается ассоциироваться с идеей справедливости. В украинской конституции четко указано, что никто не может быть лишь своего гражданства. И то, как Порошенко поступил с Саакашвили, очень многими в обществе, не только сторонниками Саакашвили, но очень многими воспринималось как несправедливость. Поэтому Зеленский возобновил гражданство Саакашвили не с целью, мне кажется, его использования, а с целью как раз чтобы Зеленский остался в союзе с идеей справедливости.
То есть но он довольно быстро это сделал, рынок. Вам не кажется, для президента, который только что пришел, у которого множество первоочередных задач в очень сложной, непростой ситуации?
Видите, вы навряд ли вы очень в украинском контексте, потому что самое большое количество обращений к Зеленскому, вернее, единственное повод обращений публичных к Зеленскому, да, был именно вопрос Саакашвили. Степан Хмара, Дмитрий Гордон, Савик Шустер, некоторые другие политические и общественные деятели записали свои видеообращения, каждый день фактически они проходили, именно по одному вопросу, о возвращении гражданства. Не по каким-то. Поэтому Зеленский демонстрирует, что он чувствительный к критике и к общественному мнению. Как поведет себя Саакашвили, не знает еще ни Зеленский, мне кажется. И у Саакашвили будет достаточно много вариантов развития. Союзника, про что вы спросили, у него могут быть многие, но тем не менее заинтересован Саакашвили к тому, чтобы его сотоварищей пригласили в исполнительную вертикаль власти уже, не после выборов, а уже. И наиболее вероятный такой претендент всегда называется Давид Саакварелидзе, как претендент в участии в органах, которые будут бороться с коррупцией. Тем не менее, возможности для проведения парламентских выборов на участие Саакварелидзе в органах, которые борются с коррупцией, очень мало. Потому что генпрокуратура, очевидно, не заинтересована в нем.
А сам Михаил Саакашвили может рассчитывать на место в команде Зеленского? Или, как вы считаете, украинский президент не будет повторять шагов Петра Порошенко или ошибок как угодно?
Вот чтобы было понятно, команда Зеленского и команда Саакашвили – это разные команды. Сторонники Саакашвили проголосовали во втором туре, по крайней мере, за Зеленского как союзника в противостоянии, в борьбе с Петром Порошенко. Тем не менее, они ожидают каких-то мест в исполнительной власти. Ну, наиболее таким легендированным местом, то есть, которое встречается в очень многих идеях о том, что Саакашвили был бы оптимальным премьером. Но мне кажется, что в реальности у Зеленского есть свои кандидатуры на этот пост, и вряд ли в ближайшее время он обратится с этим предложением. Тем не менее, некоторых сотоварищей Саакашвили он мог бы ими восполнить свою команду. И еще раз говорю, мне кажется, что Саакварелидзе мог бы был одним из таких соединительных звеньев.
Господин Березовец, а каковы шансы не только Михаила Саакашвили, но и его партии «Руха новых сил» пройти в украинский парламент вот на этих предстоящих досрочных выборах, на ваш взгляд?
«Рух новых сил» не фигурировал в последних социологических исследованиях, по крайней мере, я такого не видел. Какой-то избиратель, безусловно, у Михаила Саакашвили есть. Проблема будет в том, что он очень сильно, этот электорат Саакашвили, пересекается с электоратом Владимира Зеленского. Поскольку Зеленский сегодня находится на пике своей политической популярности, и одной из целей досрочных выборов было как раз-таки вот этим медовым месяцем воспользоваться, понимая, что рейтинг наверняка упадет к осенним выборам, очень мало шансов для любых новых политических сил. Поскольку никакой активности рук новых сил после депортации Саакашвили не вел, я думаю, что сам Зеленский не будет заинтересован в том, чтобы предоставлять им любую трибуну, медийную, в том числе поддержку. Почему? Еще раз повторюсь, потому что у них один электорат, и они будут забирать голоса друг у друга. Кроме того, по закону Украины, Саакашвили не сможет сам баллотироваться в депутаты, поскольку 5 лет он непрерывно не находился на территории Украины, ну, понятно, из-за известных событий. Поэтому я крайне пессимистично оцениваю шансы «Руха новых сил». Я считаю, что если они пойдут на эти выборы, они окажут Зеленскому, в первую очередь, медвежью услугу, они просто заберут его голоса. Что касается инкорпорирования в команду представителей «Руха новых сил», это возможно. У Зеленского очень острый кадровый голод. Он сейчас забирает людей из других конкурирующих политических проектов. Вчера он назначил вот Алексея Гончарука, представитель либеральной партии Люди Важливі, на должность. Вот. И он всячески ищет каких-то кадровое вливание со стороны других политических сил. Но у Саакашвили фактически некого брать. Кроме господина Саакварелидзе, достаточно скандального, я не думаю, что советники Зеленского будут советовать ему брать кого-либо, но из ярких, по крайней мере, известных представителей этой команды.
Михаил Саакашвили сегодня заявил, что он будет способствовать обновлению украинской политической элиты, хотел бы привести в украинскую политику новые лица. Как вы считаете, станет ли он таким своеобразным предметом притяжения этих молодых, талантливых технократов, которые бы хотели прийти в украинскую власть? Или там есть более сильные конкуренты?
Ну, безусловно, он окажется в очень сложной конкурентной среде, поскольку, с одной стороны, запрос на новые лица олицетворяет партия «Слуга народа», которой нет, это мексическая партия технологическая. С другой стороны, это Святослав Вакарчук с новосозданной партией «Голос», это, напомню, известный украинский рок-исполнитель, лидер группы «Океан Эльзы». И на этом фоне Саакашвили, ну, мягко говоря, наверное, немного потеряется. Но я считаю, в любом случае, его возвращение является крупной ошибкой самого Зеленского, поскольку неудовлетворенные амбиции Саакашвили, мы это видели, в конечном итоге обращаются против его благодетелей, ну, нынешнего благодетеля, соответственно, нынешнего президента Зеленского. И это только вопрос времени, как скоро для Саакашвили, господин Зеленский станет, он использует такой термин «барыги», я не знаю, слышали его или нет, он постоянно называет всех своих политических оппонентов «барыгами». Так вот вопрос, в Украине шутят, сколько времени пройдет до того, как для Саакашвили Зеленский тоже станет «барыгой».
Господин Даний, сегодня Михаил Саакашвили также заявил, что народ Украины проголосовал за демонтаж олигархической системы, и он, в общем, хотел бы помочь Владимиру Зеленскому в этом. Как вы думаете, господин Зеленский намерен демонтировать эту олигархическую систему? Насколько серьезно он настроен в этом отношении? Какую помощь Михаил Саакашвили может ему в этом оказать?
Можно говорить отдельно о намерении и отдельно о механизмах. Хотелось бы надеяться, что заявления и Зеленского, и представителей его команды, они отвечают действительности, их первые знаки, они действительно достаточно сильны. Ну, например, представителем президента в кабинете министров назначен Андрей Герус, один из самых больших критиков системы «Роттердам плюс», которые заинтересованы были и лично Ахметов, и, возможно, Петр Порошенко. И точно так же Андрей Герус критиковал ситуацию с «Облэнерго», которая оказывается в зоне влияния Ахметова. И то, что именно этот человек назначен представителем Зеленского в кабинете министров, как по крайней мере говорит, что группе Ахметова у Зеленского очень критическое отношение. Другой вопрос, кроме намерений, говорится о механизмах. И мы видим, что без своего большинства в Верховном Совете и, соответственно, в организации Кабинета Министров, у Зеленского пока что руки завязаны. Раз. Второй механизм – это так называемые силовые органы. Их мы видим, что они или личностно завязаны на Петра Порошенко, а он все-таки самый большой сейчас, или единственный был до последнего времени олигарх, и это Генеральная прокуратура, где его ставленник. И второй вопрос – это другие антикоррупционные органы, которые, по крайней мере, были очень либерально настроены к Петру Порошенко и его окружению. Не только о том, что были тайные встречи дома у Петра Порошенко и их руководителей, но также о том, что фактически, что касается окружения Петра Порошенко, то они боялись фактически его расследовать. И оказывается, что задействовать эти вот антикоррупционные органы президенту, новому президенту, очень тяжело. И этот механизм, по крайней мере, в ближайшее время задействован, скорее всего, не будет. А тогда говорить, что кроме слов и намерений будет действительные какие-то механизмы задействованы в борьбе против коррупции, очень тяжело. Конечно, есть и некоторые системы, ну, например, антимонопольный комитет, который тоже находится в зоне влияния президента, или комиссия, например, по ценных бумагах.
А чем в этой борьбе коррупционной или антиолигархической против этого олигархической системы, в демонтаже олигархической системы может помочь Михаил Саакашвили, на ваш взгляд?
Саакашвили не столько строитель, сколько разрушитель. В хорошем понимании он разрушитель как раз коррупционных схем был в Грузии. В меньшей мере это удалось использовать в Украине его энергии, но тем не менее его желание колоссально. Поэтому я и говорил о возможном вхождении в власть людей из окружения Саакашвили в первую Кварвидзе как прокурора.
Если это не получилось при президенте Порошенко, когда у Михаила Саакашвили была его полная поддержка, получится ли это при президенте Зеленском, который, в общем-то, просто пригласил его в страну, восстановив гражданство?
Никаких гарантий нет. Тем не менее, что может уже сделать Михаил Саакашвили? Напомню, что в период оппозиционной деятельности по отношению к Петру Порошенко он был не только приглашенным на различные телевизионные эфиры, и именно он
они журналисты раскрыли первые, например, схему злоупотребления со стороны Гладковского, который являлся заместителем секретаря РНБО именно еще 3 года назад. Первым говорил об этих схемах с коррупцией у Гладковского и контрабандой. И теперь Михаил Саакашвили может воспользоваться своим опытом еще журналистским.
Спасибо.
Он был ведущим.
Да, да, да. Мы помним. Мы вернемся к этой теме обязательно. И мы следим за развитием ситуации в Украине и за судьбой Михаила Саакашвили. В частности, я напомню, что гостями некруглого стола были Олесь Дани, Тарас Березовец из Киева. Обсуждали возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Спасибо.
А некруглый стол провела моя коллега Нана Плеева. Это время региональных новостей, которые представит мой коллега Вадим Дубнов.
Спикер парламента Грузии Иракли Кабахидзе не советует властям Украины назначать Михаила Саакашвили на какую-либо должность. По его словам, даже если ему предложат государственный пост, это никак не отразится на отношениях между Тбилиси и Киевом, сообщает Сова-Ньюс. Возвращение гражданства Саакашвили прокомментировала и первый вице-спикер парламента Грузии, отправивший партии «Грузинская мечта» Тамар Чугашвили. «Это суверенное решение и право Украины», заявила она в беседе с журналистами, передает агентство «Новости Грузии». Она также отметила, что после его возвращения все увидят, какую роль Михаил Саакашвили сыграет в украинской политике. Накануне новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство. Саакашвили прилетел в Киев сегодня вечером. Парламент Грузии отказался создавать временную следственную комиссию по изучению гибели 19-летнего Тамерлана Мачеликашвили в результате спецоперации, проведенной в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года, информирует IPN. Подготовленный фракцией Единого национального движения проект постановления поддержали лишь 30 депутатов. Перед голосованием оппозиционный депутат Солома Самадашвили призвала коллег поддержать инициативу создания комиссии, заявив, что принятие соответствующего решения – дело престижа парламента. Основная суть проекта – постановление заключалось в расследовании обстоятельств гибели жителей Панкисского ущелья во время спецоперации. По мнению инициаторов проекта, возможны противозаконные действия должностных лиц государственного органа, в результате чего произошло посягательство на жизнь гражданина Грузии. С 26 июня начнется регистрация инициативной группы партии выдвижения кандидатов для участия в выборах главы самопровозглашенной Республики Абхазия, сообщил агентство «Абхазия-Информ» председатель Республиканского центра избиркома Томас Гогия. Сегодня на заседании ЦИК был утвержден обновленный календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов. Изменения в календарный план пришлось внести в связи с изменением даты голосования. Накануне депутаты парламента внесли изменения в конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия и проголосовали за перенос выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года. Сегодня у здания правительственной канцелярии перед парламентом в Тбилиси группа азербайджанских активистов провела акцию в поддержку приговоренного в Баку к 6-летнему тюремному заключению журналиста-расследователя Афгана Мухтарлы. Участник сегодняшней акции, член движения НИДА Илькин Рустамзаде, заявил, что целью митинга было привлечение внимания к делу Мухтарлы. «Мы призываем власти Грузии и Азербайджана совместно положить конец сотворенному ими беззаконию против Афгана и требуем его освобождения», — сказал активист. Получивший разрешение на жительство в Грузии Мухтарлы исчез в Тбилиси в мае 2017 года при невыясненных обстоятельствах. На следующий день он оказался арестованным в Азербайджане. Сам журналист заявил, что был похищен силовиками в грузинской столице и принудительно перевезен в Азербайджан, где его задержали.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили оказалась в центре скандала вокруг спорных территорий, на которых расположен монастырский комплекс Давид Гареджи. Неоднозначные высказывания главы государства, сделанные как в ходе недавнего визита в Азербайджан, так и непосредственно на территории монастыря поставили правящую партию в неудобное положение, а оппозиции дали возможность объявить о вероятном нарушении Конституции со стороны ее гаранта. Насколько оправданы обвинения и грозит ли президенту импичмент, выяснял Владимир Унанянц.
Желание президента Грузии дать стране ее постоянные границы оборачивается для главы государства по меньшей мере политическими обвинениями в антигосударственной деятельности. Высказывания Саломы Зурабишвили как в ходе встреч на высшем уровне во время визита в Азербайджан, так и совсем недавние по итогам акции на границе вызвали в Грузии серьезный ажиотаж. Президент считает, что именно ее заявление относительно принадлежности комплекса и вопроса делимитации границы с Азербайджаном сдвинули процесс с мертвой точки, и он обязательно решится в пользу Грузии.
Я считаю, что одна из наших главных обязанностей – дать этой стране ее постоянные границы, без чего у нас не будет до конца установленной территории и не будет до конца утверждена независимость. Так что, как и для вас, и для меня этот вопрос является одним из важнейших. Я подняла недавно с нашими партнерами этот вопрос. Возможно, это дало какие-то результаты. Но главное то, что одна комиссия уже начала работу, а вторая начнет в ближайшем будущем. И надо, чтобы быстро, но с учетом наших интересов, мы достигли того результата, которым станет утверждение постоянных границ Грузии.
Впрочем, столь активная дипломатия главы государства может обернуться для страны большими проблемами, считают в оппозиции. Разговор в подобном близком к ультимативному тоне со стратегическим партнером явно не идет на пользу добрососедским отношениям с Азербайджаном. При этом противники власти требуют ответа, являются ли заявления президента позицией государства или ее личной точкой зрения. Причем в обоих случаях грузинская мечта оказывается в невыгодном положении. Либо Зурабишвили игнорирует внешнюю политику правительства, либо нарушает Конституцию, отмечает одна из лидеров национального движения Саломы Самадашвили.
Конституции Грузии четко сказано, что президент исполняет представительские функции, в том числе на международной арене, согласие правительства и в соответствии полученному от него мандату. В тот момент, когда между странами ведутся переговоры, если президент фиксирует по поводу этих переговоров свою личную позицию, то это обязательно должно быть согласовано с Министерством иностранных дел и премьер-министром. Поэтому я считаю, что оснований для того, чтобы началось изучение вопроса, насколько соответствовало Конституции и ее подключение к этому процессу, действительно существует.
Но в правящей партии изучать вопрос не хотят. Глава фракции грузинской мечты в парламенте Мамуком Динарадзе считает, что ажиотаж, поднятый вокруг заявлений Саломы Зурабишвили, не имеет под собой никаких оснований, кроме политических.
Подобная детализация, подобный популизм, политические заявления, которые не садятся ни в какие рамки, а также поиск антигосударственных мотивов, очень сильно вредит нашему государству. Это очень сильно вредит отношениям с нашим стратегическим партнером Азербайджаном. И все это требует большой осторожности. Что касается было или не было согласовано, то те вопросы, которые представлены как простое заявление, не требуют согласования. Те же высказывания, которые представлены как позиция на переговорах, конечно, требуют единой позиции.
Руководство мечты возражают эксперты по конституционному праву. Специалист по вопросам, связанным с положениями основного закона страны Кота Чукурая, считает, что либо правительство должно подтвердить соответствие заявлению президента генеральной линии государства, либо парламент должен инициировать импичмент.
В тех заявлениях, которые сделала Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан, она поставила вопрос делимитации границ. И надо выяснить, было ли это согласовано с грузинским правительством, и является ли это частью официальной грузинской политики или нет. Если нет, то получается, что президент Грузии независимо принял это решение, то есть сделал шаги в сторону от Конституции, или, проще говоря, нарушил Конституцию. Согласно основному закону страны, если президент Грузии нарушит Конституцию, парламент должен инициировать импичмент. Но импичмент в этой ситуации все же маловероятен, считают наблюдатели. Даже те, кто откровенно недолюбливает грузинскую мечту, не готовы поднимать вопрос отставки президента. Как отмечает лидер уже провозглашенной, но пока официально не зарегистрированной партии «За справедливость» Эко Беселя, для начала этот вопрос необходимо хорошо изучить.
Сейчас нам нужна больше информации, в каком формате, с каким содержанием и в какой форме происходила постановка этого вопроса перед высшим руководством Азербайджана. И знал ли нет об этом премьер? Парламент должен все это изучить. И после того, как мы будем знать, что произошло на самом деле, тогда только может быть поставлен вопрос чьей-либо ответственности.
У противника власти ответ на этот вопрос уже есть. Виновно либо правительство мечты, ставящее своей политикой под угрозу отношения со стратегическим партнером, либо поддерживаемое все той же мечтой госпожа президент. В любом случае, расклад не очень приятный для правящей партии. Оппозиция обещает поднять тему ответственности в ходе намеченной на 31 мая интерпелляции, когда перед парламентариями предстанет премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. За доллар сегодня впервые давали 2 лари 80 тетри. На специальном брифинге глава Нацбанка Коба Гвинитадзе призвал население к спокойствию, обещая скорую стабилизацию. Оппозиционные партии призвали Нацбанк и правительство к экстренным мерам. Подробности выяснял Иракли Арагвелидзе.
По данным международной электронной биржи Bloomberg, уже к полудню лари пробил историческое дно. Президент Нацбанка Коба Гвинитадзе на специальном брифинге заверил, что за кратковременным спадом последует стабилизация.
Доллар во всем мире продолжает укрепление. Тенденция роста фиксируется последние 5 месяцев. В это же время продолжает обесцениваться турецкая лира, что оказывает непосредственное влияние на курс лари. Влияние внешних шоков будет поглощено действующим в стране плавающим обменным курсом, поэтому в будущем мы ждем укрепления лари.
Данное заявление подверглось критике со стороны оппозиции. Глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе призвал главу Нацбанка перейти от пустой риторики к экстренным мерам.
Нацбанк и правительство максимально быстро должны задействовать все имеющиеся в их распоряжении рычаги. Абсолютной глупостью является утверждение, что обесценивание турецкой лиры оказывает влияние на курс лари. Данные статистики за последние 4 месяца свидетельствуют, что динамика торговых отношений между странами остается на прежнем уровне, и никакого оттока валюты не наблюдается. При этом импорт из Евросоюза снизился на 15%, а из России на 8%. Поэтому апеллирование к внешним факторам является излюбленной уловкой властей. Причину падения курса лари следует искать внутри страны.
Представитель Европейской Грузии Зураб Джабирашвили выступил собственным рецептом решения проблемы.
Снижение курса приобрело устойчивую тенденцию, что уже нашло отражение на индексе инфляции. Наша партия рекомендует властям снизить акциз на топливо, чтобы предотвратить цепную реакцию роста цен.
В ответ представитель правящей грузинской мечты Дмитрий Хундадзе призвал не политизировать вопрос.
Практика такова, что малейшие проблемы переводятся нашими оппонентами в политическую плоскость. Конечно же, неприятно, когда колебания курса больно отражаются на благосостоянии населения. Но здесь мы сталкиваемся с внешними причинами, и если потребуется вмешательство, Нацбанк примет меры. Необходимо признать, что у нас недостаточно ресурсов, чтобы полностью контролировать этот процесс.
По мнению доктора экономических наук, вице-президента Центра прогнозирования Ники Шенгеля, затянувшееся падение лари обусловлено комплексом причин как внутреннего, так и внешнего характера.
Разумеется, внешние факторы воздействуют на лари, так как население не доверяет местной валюте, поэтому спрос на доллар традиционно высок. Но при этом нельзя пускать ситуацию на самотек, как это делает Нацбанк. Основная функция регулятора заключается в удержании инфляции на определенном уровне. Но что мы видим на деле? Несколько недель назад Нацбанк изымал валюту с рынка, подстегнув падение лари. О какой стабилизации цен идет речь? Цены на сельхозпродукцию находятся на историческом максимуме. В это время правительство и регулятор заверяют, что все хорошо. Думаю, в ближайшее время лари побьет планку 2 лари 85 тетри за 1 доллар, после чего найдет новую точку равновесия. В условиях нынешнего кадрового состава правительства иного результата трудно ожидать.
Ближе Ближе к вечеру Нацбанк произвел очередную корректировку курса лари, почти сравняв его с курсом биржи Bloomberg. Из Тбилиси Иракли Ураквелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия отмечают 27-летие со дня провозглашения независимости. Сегодня в Цхинвале открыли памятник первому руководителю Терезу Кулумбегову. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Депутат первого созыва парламента Южной Осетии Тарзан Кукойт вспоминает, что предшествовало решению Верховного Совета о принятии исторического для Республики документа, который определил ее будущее. 19 января 1992 года был проведен референдум, на котором большинство высказало желание жить в самостоятельном государстве, хотя были попытки вернуть Южную Осетию под патронаж Грузии, с которой на тот момент продолжался тяжелый вооруженный конфликт, вспоминает Тарзан Кукойта.
92-й год, когда Эдуард Шеварднадзе вместе с Александром Засоховым, это апрель месяц, приезжает в Южную Осетию и обнадеживают народ Южной Осетии, что все будет нормально. Эдуард Шеварднадзе выступал и утверждал, что Зиат Гамсахурди – это больной человек, он, значит, учинил тут войну и все остальное. Теперь его нет во власти, все будет впредь нормально, все будет хорошо. И Александр Засохов все это подтверждал, лишь бы мы, народ Южной Осетии, Верховный Совет, отменили акт, тот прежний, который мы провозгласили республику союзную в составе Союза Советских Социалистических Республик. Но к тому времени уже не было вот этого Союза Советских Социалистических Республик, и Шеварднадзе просил отменить вообще вот это все, а он со своей стороны постарается возобновить Югоостенскую автономную область. Скажу, что депутаты первого созыва этому не верили. И спустя две недели его вместе с Засоховым посещение Южной Осетии происходит очень большая трагедия. 20 мая 1992 года Зарская трагедия.
Расстрел грузинскими вооруженными формированиями колонны беженцев, в результате которого погибло 36 человек, среди них женщины и дети, стал, по словам Кукойта, определяющим в решении Верховного Совета.
Трагедия нам говорит о чем? Шеварднадзе вместе с Засоховым вообще не думали урегулировать конфликт между осетинами и грузинами. Они просто приехали формально, обнадежить, каким-то образом, что там они вообще не руководили ситуацией, не обладали ситуацией, и поэтому Верховный Совет во главе с Терезом Георгиевичем Кулумбеговым пришли к одному знаменателю. После похорон вот этих жертв царской трагедии нам было необходимо определиться, будем ли мы в дальнейшем настаивать на независимость Южной Осетии, или же будем все же оставаться в составе Грузии. Однозначный был ответ в парламенте тогда, что нам нет обратной дороги. Тем более итоги референдума 19 января 1992 года нам этого не позволяли.
29 мая 1992 года парламент Южной Осетии, тогда Верховный Совет, в полном составе и единогласно принял акт о провозглашении независимости Республики Южной Осетии. «Сегодня главный государственный праздник республики», — говорит в беседе с «Эхом Кавказа» журналист Фатима Турманова. «Я до сих пор не могу понять, почему более масштабно и развернуто отмечают 20 сентября». 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Югоостинской автономной области принял Декларацию о государственном суверенитете Югоостинской Советской Демократической Республики в составе СССР, продолжает Фатима Турманова.
Была провозглашена независимость. Тогда просто-напросто повысили статус республики в составе Грузии. И причем сделано все это было в тот военный май 92-го года безупречно с точки зрения каждого пункта международного права. Потому что Грузия была еще никем не признанным государством, ни одной страной, ни одной организацией. Никто не мог сказать, что мы нарушили территориальную целостность какого-либо государства, потому что такого государства, как Грузия, не было пока вообще. Было какое-то территориальное образование на картах, причем это территориальное образование было достаточно искусственно в свое время созданное в начале Российской империи, потом Советским Союзом, которые включили Южную Осетию и Абхазию в эту территорию. Кроме того, мы находились фактически на грани физического уничтожения, шла необывало массированная кампания агрессии, поэтому нужно было срочные шаги предпринимать.
Южная Осетия, говорит Турманова, соблюла все законы пока СССР, затем и нормы международного права.
Есть два взаимоисключающие пункта международного права. Территориальная целостность государств и право на самоопределение. Вот в зависимости от политической конъюнктуры, предпочтение так называемая международная общественность отдает или одному пункту, или второму. Мы не нарушили ни одного пункта Южной Осетии, потому что не было тогда миром признанного государства Грузия.
Сегодня же в Цхинвале открыли бюст первому руководителю Республики Южная Осетия, в бытность которого и был провозглашен акт о независимости. Турезу Кулумбегову. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И к предвыборным тезисам экс-президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты. Сегодня была опубликована третья часть его интервью интернет-ресурсу «Честный взгляд», в которой он пообещал приехать в республику, чтобы принять участие в избирательной кампании. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня вышла третья часть интервью Эдуарда Кокойты интернет-ресурсу «Честный взгляд». В этой части Эдуард Джабеевич перечислил одномандатников, за которых он призывает голосовать своих сторонников. При этом в некоторых случаях он извинился перед их конкурентами в округах. Сказал, что они тоже достойные граждане и вызывают у него симпатии, но таково коллегиальное решение. Этим он подчеркнул, что решение о поддержке тех или иных кандидатов принималось не им лично, но коллективно. Кроме Народной партии или партии номер один, какой-то обозначил и партию номер два, за которую он призвал голосовать, вероятно, тех, кому не нравятся народники. Это коммунистическая партия. В третьей части интервью Эдуард Кокойты продолжил развивать тезисы о вреде чрезмерного вмешательства российских кураторов во внутриполитические процессы республики, о том, что жители Южной Осетии должны стать полноправными хозяевами в своем доме.
Проблема Южной Осетии и Абхазии – это чрезмерное вмешательство в наши выборные дела внешних сил. Не надо бояться, признать надо политический кризис, который нам внешние силы навязали в 2011 году, до сих пор продолжается. Я борюсь против этого кризиса, да. Там и моя ответственность тоже. Я не отрицаю это. Я хочу это исправить и сделать, чтобы будущее поколение уже вот последствия этого кризиса на них не отражалось. И мы должны реально оценить ситуацию. После 9 июня у нас жизнь не заканчивается. И все силы, которые готовы к нормальному диалогу, я так думаю, что все патриоты, мы найдем язык. И мы сделаем все для того, чтобы улучшить жизнь нашей республики. Еще раз хочу обратиться, что мы туда идем не ради конфронтации. Мы туда идем ради того, чтобы ликвидировать последствия политического кризиса 2011 года. Кризис пошел с этого, и он до сих пор не завершился.
Еще одна новость в интервью Кокойты. Он намерен приехать в Южную Осетию и принять участие в предвыборном процессе. Эдуард Кокойты заявил, что не исключает провокаций в свой адрес. Поэтому накануне он прошел полное медицинское освидетельствование, которое показало, что он совершенно здоров. То есть никаких болезней, чреватых внезапными рецидивами или потерей равновесия на лестнице, у него не обнаружено. Подготовился он и к возможным проблемам на границе. До него дошла информация, что по настоянию югостинских властей его могут не пропустить на Нижнем Зарамаге. На этот случай он подготовил справки о том, что к нему, как гражданину России, федеральные ведомства претензий не имеют. Говорит Эдуард Кокойты.
В случае каких-то вот этих провокаций, которые могут быть, да, вот не исключаем, вот, кто мог предполагать, что одного из явных претендентов на должность президента, кандидатов на должность президента Абхазии отравят, что не бывает. Если какие-то шаги такие будут предприняты, то с нашей стороны будет адекватный, жесткий, но в рамках закона ответ. И пускай эти люди не расслабляются и не нагнетают ситуацию, не пугают население и сами не провоцируют эту ситуацию в нашем обществе.
Что ж, если он намерен вскоре приехать в республику, можно предположить, что это была последняя часть его интервью. Я спросил у российского политолога Николая Силаева, что он думает по поводу активизации Эдуарда Кокойты. Надо отметить, что его трудно назвать симпатиантом экс-президента, но его мнение дает представление о возможном взгляде официальной Москвы на эту историю. Первое, с чего начал Николай Силаев: Эдуард, какой ты сам по себе?
Я не думаю, что здесь есть какое бы то ни было противостояние кремлевских башен, просто потому что для российской политики это слишком малозначительный вопрос. Так что я полагаю, что со стороны какой-то это сольное выступление. Второе, у него очень простой месседж, если сделать сухую выжимку из того, что он говорит. Он хочет, чтобы Россия продолжала обеспечивать Южную Осетию всем необходимым на 98%, и при этом не спрашивала никакого отчета. Вот это тот идеал, который он пытался сам воплотить в свое время в Южной Осетии, и это идеал, к которому он хотел бы вернуться. А поскольку этот идеал действительно привлекательный, он может найти некоторое число сторонников. А что касается кризиса, было вмешательство из России, конечно. Но разве там какой-то не пытался добиться, чтобы это вмешательство было в его интересах? Он точно так же перед 2011 годом играл на том, чтобы московские чиновники консолидированно выступили на его стороне. И он пытался добиться, чтобы его власть в Южной Осетии стала несменяемой. Это с его стороны был ли разумный запрос? Мог ли этот запрос не привести к политическому кризису? Не мог.
А разве он собирался баллотироваться на третий срок?
Во-первых, у него были планы идти на третий срок. И эти планы были остановлены тоже вмешательством Москвы. У него были планы поменять Конституцию специально для третьего срока. И он несет ответственность за то, что произошло в 2011 году, на мой взгляд, всецело. Когда началось вот то, что он называет вмешательством, так это было уже тушение пожара.
А что в этой ситуации может быть предпринято против какой-то, с точки зрения административного ресурса? Какое-то давление, какие-то преследования?
Посмотрим. Я думаю, что здесь важно разделять позицию югостинских властей, югостинских политиков, которые не поддерживают какую-то, и позицию Москвы. Потому что у меня сложилось впечатление, что позиция Москвы по отношению к какой-то сейчас очень спокойна. Был момент, когда на его заявление отвечали, а сейчас, в общем, их в Москве практически игнорируют. Я думаю, что в Москве исходит из того, что он блефует. Это, кстати, у него тоже удается, тут у него этого свойства не отнять.
А что, если он все-таки победит?
Я думаю, будут работать и с ним.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Произведения абхазских писателей, которые сейчас приняты относить к классикам национальной литературы, в свое время переводились на многие языки мира. Но сейчас иные времена, и только недавно начали восстанавливаться былые литературные связи. Так, роман Даура Начкебия был издан 1,5 года назад в Колумбии. Недавно писатель побывал на международной книжной ярмарке в столице этой южноамериканской страны. Он поделился впечатлениями о поездке с нашим постоянным сухумским автором Виталием Шарием.
Недавно прозаик, директор абхазского книжного издательства Даур Начкебия, совершил поездку в Южную Америку, где в колумбийской столице Богате проходила крупнейшая испаноязычная ежегодная книжная ярмарка. Приглашен он туда был неспроста. Несколько лет назад в тамошнем издательстве «Поклонка Эдиторис» был издан в переводе на испанский язык его роман «Берег ночи». Разумеется, произведения абхазских писателей, которых ныне принято называть классиками национальной литературы, переводились ранее на многие языки мира. Но вот в послевоенное время Даур Начкебия, который пишет как на абхазском, так и на русском языках, стал, можно сказать, новым первопроходцем на данном пути. Тот же его роман, впервые изданный в 2007 году в Москве, вышел затем на хорватском языке в Боснии и Герцеговине, на сербском в Белграде, армянском в Ереване. На днях мы встретились с Дауром Начкебия и поговорили о первой в его жизни поездке за океан на американский континент. Даур рассказал.
Мой друг, один московский поэт, издатель, Христофор Максим Амелий, он по своим каналам послал текст романа в Гавану, на Кубу. Там есть, считается, одна из лучших переводчиц с русского на испанский. Она заканчивала в Одессе в советское время. В совершенстве знает русский язык. Роман ей очень понравился, и она одним махом перевела его.
Какая фамилия?
Марсия Гаска. После этого она опять же своим давним партнером, знакомым, независимое издательство в Колумбии. Им предложила «Поклон кредитору», если есть такое независимое издательство. Вот это издательство на свой страх и риск решило издать в конце 2017 года. Приглашали меня и в прошлом году тоже на эту ярмарку, но я не смог поехать.
Даур Начкебия высказал мысль, что наше государство должно активнее заниматься продвижением абхазской культуры за рубежом.
Мы должны заниматься, и это, в общем-то, не так дорого, как некоторые могут подумать. Вот представь себе, во Франции вышел, скажем, сборник рассказов абхазских писателей. Состоялась презентация. Какие-то журналисты пришли туда, какие-то интеллектуалы, писатели пришли. И они об этом написали в интернете, в газете, на радио, на телевидении. Мы должны множить людей, знающих нас, сочувствующих нам, понимающих нас, именно в среде культурной, а не ждать, пока политики примут решение. А это когда произойдет, вообще неизвестно, произойдет ли в ближайшем будущем.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.